На самых свободных в мире волнах вы слушаете, как всегда по субботам, программу «Час прессы», а как всегда по субботам «Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджинговая связь бесплатна в Москве, 96143. А вот телефон прямого эфира 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, начнем сразу с новостей, с которыми познакомят вас Олег Винокуров и Дмитрий Морозов. А новостей немало.
Да, и тем более вот еще некоторые слушатели, вот в частности Сергей, приславший нам СМС-сообщение, попросил озвучить результаты наиболее интересных товарищеских игр сборных в прошлую среду аж. Ну, сейчас вряд ли у нас, может быть, по ходу программы, хотя интересно, у нас программа «Час прессы», а стало быть, прессу, видимо, никто не читает, ну, по крайней мере, некоторые слушатели, что раз со среды, так и не знают результатов.
Ну, мало ли человек был в отъезде.
Естественно, где пресса не выходит. Так что, ну, по ходу дела, наверное, мы об этом и скажем что-нибудь. Да. Ну, а пока вот о самых свежих, так сказать, новостях, самых недавних событиях. И начнем мы с чемпионата мира по трековым велогонкам, который проходит сейчас в Манчестере. Очередной день, третий день состязаний вчера прошел, и три комплекта наград были разыграны. Продолжают британцы радовать свою публику. В командной женской гонке преследование победила сборная Великобритании с мировым рекордом 3 минуты 22,415 секунды. Это на 3 километра. Серебряные медали у украинок, бронзовые у немок. И еще в индивидуальных состязаниях спринтеров победил Крис Хой. Это была историческая победа, поскольку до этого Хой становился чемпионом мира во всех остальных спринтерских дисциплинах. Ну, коих три, и в ГИТе, и в Кейрине, и в командном спринте. И вот теперь первым в истории стал обладателем титула чемпиона мира в четырех спринтерских, во всех четырех спринтерских разновидностях вот трековых гонок. Ну и, короче говоря, Хой стал чемпионом мира, Кевин Сиро из Франции серебряным призером, а еще один француз Микаэль Бурген бронзовым.
А еще один чемпионат мира по кёрлингу близится к завершению в Канаде. Здесь соревнуются женщины. Если в Манчестере на чемпионате мира по трековым велогонкам давлеют спортсмены Великобритании, то на этом соревновании первенствуют, показывают хорошую игру спортсменки Азии. Пятничные матчи обозначили очевидный прогресс, которого добились азиатские команды. Сначала японки в борьбе за место в четверке обыграли датчанок 7-3, а затем в полуфинале китаянки взяли верх над канадками 7-5. Таким образом, сборная Китая стала первым финалистом, и теперь Япония сыграет со Швейцарией, а победитель этого матча спорит с Канадой второе место в финале.
Я вернусь к велоспорту, поскольку так увлекся живописанием достижений британцев, забыл про третий комплект наград сказать, а был он разыгран вчера в мужской гонке по очкам, где победил гонщик из Белоруссии Василий Кириенко. Серебряная медаль здесь у Кристофа Риблона, француза, бронзовая у голландца Петера Схепа.
Ну, а я возвращаюсь на североамериканский континент. Очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ не внес изменений в состав участников плей-офф Кубка Стэнли. По-прежнему пока только 5 путевок забронировано. Это клубы Монреаль, Питтсбург, Детройт, Сан-Хосе и Анахайм. В матче Каролина-Атланта примечательное событие в пятницу произошло. Хозяева выиграли, к слову, 7-1 и забили 5 голов в большинстве. Это стало повторением клубного рекорда Каролины. Помимо прочего, этот успех приблизил Каролину к завоеванию первого места в юго-восточном дивизионе и отдалил, соответственно, шансы Вашингтона пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли.
Ну а что касается Национальной баскетбольной ассоциации, там тоже не было никаких прибавлений, так сказать, в числе обладателей путевок в плей-офф. По-прежнему только Бостон, Детройт и Орландо на Востоке завоевали эти путевки на данный момент. Ну а на Западе вот появилась первая команда, которая одержала 50 побед. Это Сан-Антонио Спёрс, выиграла она у Миннесоты 99-84. Что касается Бостона, то он уже 57 побед одержал в сезоне. Вот вчера выиграл у Нью-Орлеана 112-92.
Остаемся в Соединенных Штатах Америки. В Майами продолжаются крупные теннисные соревнования. Напомню, мужчины состязаются в турнире серии «Мастерс», а женщины в турнире первой категории. Вчера в мужском одиночном разряде произошла сенсация. Серб Новак Джокович потерпел поражение от пробившегося через сетку квалификации южноафриканца Кевина Андерсона. Запомните это имя. 6-7, 6-3, 4-6. А вот результаты матчей с участием российских теннисистов. Дмитрий Турсунов выиграл у француза Ришара Гаске. Игорь Андреев нанес поражение немцу Михаэлю Берреру. Светлана Кузнецова одолела Юн Цзанчань из Тайваня. Елена Веснина выиграла у Агнеш Савай из Венгрии. Мария Кириленко потерпела поражение от итальянки Сары Эррани. Анастасия Родионова уступила еще одной итальянской теннисистке Флавии Пинетти. И завершаю информацией о хоккее российском на сей раз. В Казани был сыгран четвертый матч полуфинальной серии между Акбарсом и уфимским Салаватом Юлаевым. Гости одержали победу в овертайме 4-3 и выиграли серию 3-1. В финале Салават Юлаев встречается с ярославским Локомотивом, который накануне взял верх в полуфинальной серии над магнитогорским Металлургом.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт». И пока у нас нет звонков, я воспользуюсь ситуацией и 2-3 минуты буквально посвящу теме, которую вообще не хотел касаться. Это допинговая тема, но я понимаю, что тема допинга вообще у всех навязла в зубах, раздражает даже всех, но тут поворот несколько иной. Дело в том, что вот газета «Союзные Вечи», которую я очень люблю рекламировать, если так можно выразиться, ну, потому что она не столь доступна. Несколько газет, и также интернет-издания мы тоже как бы рекламируем, то есть знакомим слушателей с публикациями, как не с очевидными публикациями. Так вот, известная ситуация, когда Татьяна Моисеева была оправдана, и там капали в глаза ей, для биатлониста это очень важно, чтобы глаза были здоровые, ну, в общем, короче, проба, в общем, не буду повторять, известно, что она ни при чем. Однако появляется статья в этой газете некоего Вячеслава Аксенова, который вот все рассказывает, это, ну, все правильно рассказывает, тут нет сомнений, однако делает вывод, что на этом враги не остановятся и будут по-прежнему, и так далее, и так далее, и так далее. Я вот в данном случае просто в неком затруднении.
По-прежнему капать в глаза? Нет, ну, что будут делать?
По-прежнему будут пытаться там, ну, в общем, понимаете, опять раздувается, уже оправдали, уже все сказали, там, разобрались, спокойно сказали, что действительно это было глазное лекарство, и ничего страшного в этом нет. Но я тогда разовью эту просто тему, потому что на этих днях произошло ведь и другое еще событие. После того, как 6 или 7 российских гребцов были пойманы на допинге, то, опять же, разбирался антидопинговая эта комиссия ВАДА, да, агентство, разбиралось, и пришло к выводу, что гребцы сами по себе не виноваты. Их кормили запрещенными препаратами руководители. И тогда никого из гребцов, мне кажется, одного или двух может быть, а мне кажется, что даже никого, как пишет газета РУ, не лишили олимпийской лицензии, но настоятельно порекомендовали руководителям российского спорта переизбрать или каким-то образом наказать руководство Федерации гребли. Вот это, понимаете, ведь тоже хорошая акция со стороны тех, кто борется с допингом. И вот две таких хороших акции было вот по отношению к гребцам и по отношению к Татьяне Моисеевой. Все чисто, все хорошо. Спортсменов не наказали, только руководство, естественно, наказали. Это я про греблю. А газеты все равно, вот в данном случае газета «Союзные Вечи», почему-то начинает опять искать врагов, и им, а тут написано так: «Нашим недругам до этого, похоже, нет дела. Им нужна лишь зацепка, даже самая ничтожная, чтобы начать большую войну. Что будет дальше? Поживем, увидим». Я вообще не понимаю, вот просто этого не понимаю. Какая большая война, когда и тут, и там поступили...
Что будут делать враги с гребцами, я даже боюсь себе представить.
Да.
Даже страшно.
Такое ощущение, что газета вышла лет 30 назад.
Вот в том-то и дело. Вот поэтому я и к этой теме просто решил вернуться. А в эфир мы вернемся буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в риске большой холодной войны. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». У нас есть звонки уже.
Эмиль Викторович позвонил нам. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Неделю тому назад вы хотели мне тут задать вопрос, но я уже отключился. А вопрос был такой, так сказать, мое мнение о матче «Зенит-Спартак».
Ну, я сейчас уже не помню, за неделю забыл, какой вопрос хотел вам задать, но не важно.
Именно вы так и сказали, как мне этот матч понравился.
Ну, раз вы помните, значит, прекрасно, как вам понравился.
Так я вам скажу так, что если бы судья удалил бы Крижина со с поля и назначил бы 11-метровый, то матч был бы намного интересней. Вот моя точка зрения. И небольшая еще добавочка. Да. Вы часто говорите, что футбольные ошибки — это одно, так сказать, из компонентов футбольного действия.
Да.
Я согласен с вами согласиться. Но тогда и вы должны согласиться, что, так сказать, знаменитый клич «Судью с поля» так же бессмертен, как и сам футбол. Благодарю вас,
естественно,
но пока не
прекрасен.
Согласен, судью на
мыло.
Да, судью на мыло когда-то было. Сейчас-то уже, к сожалению, сейчас уже не такие спокойные и благородные уже такие вещи говорят. Эмиль Викторович, ну, так сказать.
Согласны мы полностью, судью на мыло.
Сами сколько раз кричали.
Да, в детстве, правда.
Вот именно.
Ну вот, ну я вспомнил теперь, я против того, Эмиль Викторович сказал, что существует якобы в спорте басманное правосудие. Вот так выразился неделю назад Эмиль Викторович. Это я вот помню, потому что мне очень это не нравится.
А то, что... Причем оно басманное, на его взгляд, во всем мире, в равной степени.
Да, вот
тут... Ну хорошо, ладно, давайте слушаем дальше Олега Алексеевича.
Олег Алексеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я чувствую, насколько сейчас... будет шквал это, разговоров о поражении сборной России.
Это нетрудно предвидеть, Олег Алексеевич.
Да, может, я уже хотел, надоело всем?
Я хотел бы предупредить своими очень оригинальными суждениями. Мне матч этот очень понравился. В нем проявился гений Хидинга. Все-таки мы не должны забывать, что сборная России участник финальной части чемпионата Европы. И мы не должны раскрывать нашим потенциальным противникам, врагам.
Понятно.
Вот, раскрывать те задумки, те тактические ходы, которыми мы поразим Европу через 2 месяца. Хидинга все-таки не зря назначили государственным тренером чуть ли не до следующих Олимпийских игр. Значит, его гений оценивается нашим руководством, которое что-то да понимает в спорте.
Поняли, Олег Алексеевич, поняли вашу точку зрения. Если это не шутка, то тогда должен признать, что затаились по-страшному. Вообще все скрыли.
Только руководителям Хидинга рассказал про свои секретные планы.
Да, ну так что, ну я не понял, может, Олег Алексеевич шутил, но не знаю.
Но гипотеза нетривиальна, да, мы вынуждены признать.
Теперь кто у нас на связи?
Александр из Москвы.
Александр, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот вы недавно только что о газете как раз сообщали, как о врагах. Вот, пожалуйста, товарищ, который только что выступил, примерно то же самое, как та газета.
Понятно. Ну, а что вы думаете?
А вот насчет того, что «Спартак» сидит, там, между прочим, за что же удалять Крижина? За то, что он лежал, его в руку попали мячом? За это нелогично. А вот Моцарта как раз можно было бы удалить. А вопросы у меня такие. Каково ваше мнение вообще, как вот провели матчи англичане и испанцы? На ваш взгляд, вот испанцы ведь 1-0 выиграли у итальянцев.
Какое
ваше мнение? Кого бы вы отметили? Спасибо.
Ну, вообще, я смотрел оба эти матча, по-моему, вы тоже, да, дорогие друзья? И мне, например, очень понравились эти матчи, оба, причем независимо от того, кто выиграл, кто проиграл. Потому что англичане с французами играли прекрасно, ну, проиграли 0-1, Итальянцы произвели тоже большое впечатление, хотя проиграли испанцам 0-1. Ну и выигравшие команды тоже. Ну, вот, наверное, по логике Олега Алексеевича, они должны были бы, кроме англичан, им-то чего скрывать. А те три команды, французы, итальянцы и испанцы, должны были бы так затаиться, чтобы никто ничего не узнал.
Прошу прощения, Валерий, как затаились, допустим, швейцарцы и поляки, проигравшие на своих полях крупно. Поляки, американцы, швейцарцы, голландцы.
Немцы. Австрийцы затаились во втором тайме. В первом тайме затаились голландцы. Ну, мы заодно и просьбу Сергея выполняем. Вот тоже был интересный матч. Австрия повела 3-0 с Голландией, проиграла 3-4. Ну, вот я не знаю, в матче Испания-Италия мне почему-то итальянцы даже как-то больше понравились своей солидностью.
Да. Солидностью. У них как-то была такая, как бы, игра более, что ли, командная. Вся команда играла. А испанцы играли такими вспышками. Ну, кстати, очень яркими тоже.
Да, но супергол был забит Давидом Вилли.
Ну, вот мы Сергею уже сказали, значит, что Франция выиграла у Англии 1-0, Испания у Италии 1-0.
Польша, США 0-3, Швейцария, Германия 0-4, Австрия, Голландия 3-4.
Да, вот уже Сергей, так что...
Ну, и отметим и соперников. Если сборной России, то надо отметить, что греки в очередной раз обыграли португальцев.
Ну, кстати, на нейтральном поле дело было. В Германии матч состоялся.
А, да, я думал, в Португалии.
Да, тоже оговорился, когда в новостях называл результат того матча на своем поле. А играли в Германии, да.
Понятно.
Рихагель, наверное, судя по всему,
организовал этот матч.
Ну, вот Карагунис там... Один со штрафного, второй с розыгрыша штрафного тоже. То есть это уже... Он вообще не забивал, по-моему, года 4. А уж 2 не забивал, наверное, лет 8.
Ну, короче, значит, Сергей, запомните, что еще Греция выиграла, а...
Швеция проиграла Бразилии 0-1.
В Лондоне. В Англии, причем, да, в
Лондоне. Все безумно критиковали именно Бразилию. Ну, хотя нам ясно, там был такой экспериментальный состав, не было же там таких... Орлов, как и Рональдини, но все очень критиковали Бразилию. И, ну, англичане, естественно, камня на камне не оставили от Англии и сказали, что... Ну,
несправедливо,
что
да.
Вообще, если кто-то из болельщиков мог подумать, что по-прежнему командой руководит Стив Макларен, его в этом нельзя упрекать сильно.
Ну вот это вот уж так в Англии принято, особенно когда иностранный тренер.
В Англии, в Германии принято... все твои замечательные истории, как в 1974 году все писали, что никогда еще не было у сборной Германии такой слабой команды, да?
Да, когда Англия стала чемпионом мира в 1966 году, то Эрик Бетти написал гигантскую статью «Такой ли чемпион нужен футбольному миру?» Представляете? Это тогда даже представить такую объективность, но это суперобъективность, по-моему, даже до какой-то уже странности доходит. Так что просьбы Александра и Сергея, мне кажется, мы выполнили.
Ну, а теперь слушаем Владимира из Москвы.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
Спасибо вам за вашу передачу еще и еще и еще раз.
И вам спасибо за теплые слова.
А теперь маленькая реплика одному из оптимистов, так, который выступал и кричал: «Уря, уря, мы тайные агенты». Так, так вот, это футболисты наши, они спортсмены или разведчики-нелегалы? Так зачем им товарищеские игры? Пусть они до чемпионата Европы прячутся в кустах, а потом выйдут и всех обыграют.
Да, правильно.
Какой же это спортсмен, если он выходит на игру без техники? А какие могут быть тактические задумки, если он одноногий футболист, бьет только с левой, бьет только с правой, играет только на одном краю? Какие это футболисты? Это шелупонь.
Ну ладно, Владимир.
И не надо им выезжать ни на какой чемпионат Европы. Пусть они притаятся, никуда, так сказать, не выезжают, а потом выигрывают чемпионат Европы, ну тогда будем аплодировать.
Ну понятно, Владимир, ну вы тоже уже несколько, чересчур, ну мне слово «шелупонь» не понравилось, ну невысокого класса.
В меру своих сил стараются, да, конечно, люди.
Они, кстати, вот, ну, когда мы послушаем, если будет еще пауза, я вот приведу кое-какие сведения из газеты «Советский спорт» по этому матчу. Ну, сейчас давайте послушаем, пока есть...
Да, давайте послушаем. Сергей из Петербурга.
Сергей, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Ну, я вот главному событию спортивному предстоящему этой вот Олимпиаде, конечно, хотел вернуться.
Да,
и вообще вот такое серьезное событие, но сопровождается какими-то идиотизмами. Вот. Ну, вот это перемещение там этих строителей из Абхазии туда вот трудиться. Вот я...
А, это вы про сочинскую, я думал, вы про пекинскую.
Нет, нет, ну, понял, для понял. Нас это, для нас.
Понял, понял.
Вот. Но, понимаете, я 68-го года, вот, втором ущелье там, это в Абхазии, это в Пицунде, трудиться начал. Вот. Но я эту ситуацию очень хорошо знаю. Понимаете, вот это просто полный идиот может представить. Вот там нужно будет десятки тысяч этих строителей, это такой не самый спокойный народ вообще на свете, они будут перемещаться. Вот, это где-то полтора часа езды туда до этого.
Там, кажется, 160 тысяч, по-моему.
Да, 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 вот это полный, полный, да. Так сказать, идиотии. Это вот эти люди, там же гибисты сидят в Абхазии, эти советские. Неужели они вот не представляют? Потом мы вот туда вахтовым методом возили в Абхазию строителей отсюда, из Питера, потому что там местные люди, они, так сказать, они как-то, не замечены в строительстве. И там вот эти самые, там, грузины, там их части уничтожили, части они вот здесь у нас в Питере строят, армян вытеснили. Также вот я с ними общаюсь постоянно там, они все смеются над этим. Вот. Это полный идиотизм.
Сергей, а вы, судя по всему, просто извините, что перебил, вы, судя по всему, строитель, да?
Ну, я сейчас вот, я последние там лет 25 так периодически, и сейчас тоже с этим связан.
Понятно.
Ну, это вот полная глупость. Вот у нас вот такой муниципальный стадион, вот мой приятель это строил, вот, нам не хватило там всего 10 тысяч там этих УЕ там, вот, для его
это
открытия.
Это в Питере,
Да, здесь вот рядом от меня, вот сейчас пойду туда смотреть.
Понятно.
Вот, и у нас нету денег, нам предложили, так сказать, это там складское помещение в нем устроить. Вот представляете, вот, и туда вбухаются миллиарды, вот для нас это вот все эти миллиарды, они очень не нужны. Вот, если бы кто-то нашел вот эти деньги, вот здесь вот для, просто для детей даже сделал бы... Вот это,
Сергей,
это...
ну, видите как, сейчас вы уже, мы ловимся, и вы тоже в том числе, в открытую дверь, потому что об этом же, ну, с самого начала, когда...
Сказано, пересказано.
Столько уже сказано, пересказано. Просто это же кому-то нужно было вот этим завладеть регионом. Вот такой вывод все делают. Ну, а дальше во что это выльется? Ну, конечно, на эти деньги, я не знаю, всю Россию можно было бы оборудовать вообще детскими стадионами. Ну, тут даже и вопроса нет. Но это же, наверное... не является глобальной задачей тех, кто будет теперь... Вот,
придумал эту акцию.
Да, и чем это все кончится, конечно, естественно, никто не знает. Я прошу слушателя, который у нас сейчас на проводе, подождать несколько минут, потому что мы вернемся сразу после краткой сводки новостей, мы вернемся в эфир. А сейчас я просто напомню, что в 18.07 сегодня слушайте очередную программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Там тема интересная, значение перестройки. В гостях писательница Алла Гербер, историк Юрий Афанасьев, политик Владимир Рыжков. Вообще вот такое трио интересное, по-моему, ни в коем случае нельзя пропустить эту программу.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В России с начала года от рук скинхедов погибли 49 человек. Было совершено свыше 80 нападений на почве ксенофобии, сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По словам правозащитника, чаще всего подобные преступления происходят в мегаполисах Москве и Петербурге. В основном их жертвами становятся выходцы из стран Центральной Азии. В Москве сегодня пройдет санкционированное властями шествие за добровольную армию. В числе организаторов марша, приуроченного к началу весеннего призыва, правозащитные и оппозиционные движения. Власти Гонконга объявили о прекращении поиска 15 украинских моряков, считающихся пропавшими без вести в результате крушения судна «Нафтогаз-67». По заявлению властей, дальнейшие поиски внутри затонувшего судна становятся опасными для водолазов. Союз НАТО призывает Россию отказаться от одностороннего моратория на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Заявление было обнародовано в ночь на субботу в преддверии саммита НАТО в Бухаресте. Власти Абхазии отвергли предложение президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении республике неограниченной автономии в составе Грузии. Глава МИД непризнанной республики назвал все разговоры о едином государстве с Грузией неприемлемыми для Сухуми. Американские и британские ВВС подвергли бомбардировке позиции шиитских боевиков в городе Басра на юге Ирака и в районе Садр-Сити в Багдаде. Представитель британского командования сообщил, что авиаудары были нанесены по просьбе иракских военных, которые проводят операцию против сторонников радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра. Тибетский духовный лидер Далай-Лама обратился к мировому сообществу с призывом помочь в разрешении кризиса в Тибете. В результате недавних столкновений в тибетской столице Лхасе погибли, по данным КНР, около 20, по утверждению тибетского правительства в изгнании, более 100 человек.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауни, а на проводе...
На проводе Владимир Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Мне хотелось бы задать вам вопрос. Вот я недавно читал интервью нашего бывшего Колоскова, и он, значит, пишет о том, что вот футболисты наши приехали, когда... на чемпионат. Они, значит, там все дни не тренировались, они гуляли.
На какой чемпионат? На какой чемпионат, Владимир Анатольевич?
По футболу. Но... Чемпионат, вот где они 0-7-то проиграли. Чемпионат мира?
Нет.
Вот. Или Европы. 0-7 проиграли.
Нет, отборочный матч Португалии.
Да. 1-7. Они говорят там, и он пишет, что они там не соблюдают никакую дисциплину, они там гуляют, выпивают и прочее. Я хотел бы задать вопрос. Вот вы все-таки близкие к футболу люди. Скажите мне, пожалуйста, а что движет людьми? Почему они едут на чемпионаты, на вот эти игры, если они не хотят играть, если они не настроены? Для чего это вот им нужна эта срамота? И почему, когда они хорошо играют, им дают премии? А когда вот они так проваливают, почему с них не удерживать?
Владимир Анатольевич, я вот это интервью не знаю. Речь идет, значит, видимо, о матче с Португалией 1-7, да? Это был отборочный матч, да?
Георгий Ярцев.
Да, тренер Ярцеве. Вот я вам отвечу на этот вопрос обязательно, потому что я очень сомневаюсь, что они там пьянствовали и так себя вели, очень сомневаюсь. Это, наверное, одно из оправданий тренеров было перед Вячеславом Ивановичем Колосковым, который тогда начальником был, а тренера ему подчинялись. Он, наверное,
естественно... Все свалит на игроков, естественно,
да,
это было.
Да, поэтому... Но я сейчас вот... как сказать, ассоциативно вам отвечу, вернувшись вот к матчу даже Румыния-Россия. Но только чтобы человек не ждал, давайте послушаем сперва.
Давайте послушаем Анатолия из Карелии.
Добрый день, господа ведущие.
Здравствуйте.
Да, спасибо вам за ваши передачи. Всего вам
и вам
наилучшего.
Спасибо за слова.
Я бы вам хотел вот сказать по поводу России у Румыния, да?
Да. Вот
в этот же день проходил матч, я не знаю, в этот же день, но я на Словенском канале смотрел, играла сборная России молодежная.
Да.
Значит, Словения
4-0.
В этот же день, да.
И выиграли 4-0, вот мне там Прудников особенно понравился, как играл вот этот молодой. Так вот я что хочу сказать, что интересная вещь получается, и хорошо наша сборная играла молодежная, но у меня такое сложилось впечатление, как будто я смотрю матч 70-х, начало 80-х годов, то есть по скорости, наши спортсмены, ну, это молодые спортсмены, они немного уступают, которые профессиональные футболисты уже выступают, и поэтому они вот так, мне кажется, здорово это как бы играют, а чуть побыстрее, помобильнее начинают играть наши игроки, и вот поэтому у нас начинают, возникают, наверное, какие-то... проблемы, и вот как будто бы какой-то барьер стоит, знаете, вот молодежные выступают хорошо, совсем юниоры недавно стали чемпионами Европы, да, вот, по-моему, год или два назад.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, еще, Валерий.
Да.
По-моему, в 86-й год наши собирались ехать в сборную Советского Союза на чемпионат мира в Мексику, да? И там, по-моему, Эдуард Малафеев был снят, значит, за сколько-то месяцев, там, да. за 2-3, да?
Ну, буквально за, по-моему, даже за полтора.
Меньше, конечно, да.
Так вот, какая интересная вещь-то, да? И наша сборная, значит, под руководством Валерия Васильевича Лобановского, да? Так здорово выступила на мексиканском и на немецком, этом, на германском чемпионате Европы. Может быть, стоит какие-то там рокировки подумать нашему руководству произвести? Потому что голландцы отлично сыграли, значит, со с австрийцами.
Анатолий, давайте я быстро вам отвечу. Тогда это, во-первых, сборная вовсе не так уж хорошо выступила, совсем, как мне кажется, даже и неважно выступила в 86-м году. По-моему, там что, из группы? Нет, вышли,
Бельгии,
да?
Проиграли.
А Бельгии проиграли, да, после долгого перерыва. В общем, я до сих пор считаю, что это было совершенно неправильно. Анатолий же мое мнение спросил. Совершенно неправильно было снять тогда Малафеева. И впоследствии это была такая еще, к тому же, там каверзная акция проведена против Эдуарда Васильевича Валерием Васильевичем. Поэтому лучше эту вообще тему как-то сейчас мне не хочется даже касаться. А вот если подождут уже тогда, я все-таки отвечу Владимиру Анатольевичу, но заодно и Анатолию из Карелии с цифрами в руках. Вот газета «Советский спорт» дала очень интересные такой, такие таблички. Все игроки, кто сколько пробежал за матч, дистанция преодоленная за весь матч, и максимальная скорость рывка. Это же ведется научная работа такая, и очень правильно все. И вот, и когда я смотрю в эту таблицу, то выясняется, что Игорь Семшов пробежал 12 километров, там еще даже 6 метров, Роман Широков 11 и почти 9 десятых, почти 12 километров, Юрий Жирков чуть меньше, но тоже 11 там, километров 700 метров, Алексей Березуцкий 11 километров 600, Владимир Быстров 11 200, ну и дальше уже там 10 километров и так далее. Смотрю в таблицу, сколько же пробежали румынские игроки. У них только Разван Кочеш, между прочим, играющий в России, в «Локомотиве», пробежал 11,5 километров, все остальные меньше. Это к вопросу о том, что люди не старались. Как же не старались? Как же они физически не готовы, якобы, когда они столько пробегали? Вот они бегали очень много, но в футболе, видимо, это не главное, много бегать. Хотя беготня вот такая, когда ну, ты столько преодолеваешь вообще за игру. Раньше когда-то, я помню, в те времена, о которых Анатолий из Карелии говорит, 80-е годы, там еще даже чуть раньше, 6-7-8 километров максимально пробегали футболисты. А судьи тогда пробегали больше раза в два. Значит, соответственно, километров 12-13-14. Сейчас вот при таком, значит, судья все равно пробегает значительно больше. Ну, может быть, не в два раза, но то, что уже судьи сейчас пробегают 16-18 километров, это я не сомневаюсь, в полтора раза беру. Представляете, какая нагрузка? Вот мы к вопросу и об ошибках арбитров, и о том, что футболисты не работают. Как же не работают? Вот это же работа, на самом деле, сумасшедшая. Вот на поле находился Дмитрий Сычев всего там, сколько-то, я не помню, уже в самом конце вышел, минут 10.
На 69-й, по-моему,
да, ну, минуте приблизительно. Нет, уже при счете же
0-2.
Да, да, ну, предположим, 20 минут, да, находился на поле. Ну, и то пробежал нападающий 3 километра 167 метров, а Роман Павлюченко тоже вышел на замену 3600. Но вот есть такая еще вторая здесь графа. Максимальная скорость рывка. И тут уже показатели российских футболистов несколько уступают показателям румынских. Потому что максимальная скорость рывка у Габриэля Тамаша, который, кстати, в тоже играет в России, да, 34,9 километров в час, максимальная скорость рывка. А лучшее у российских игроков, это у кого? У Адамова, по-моему, 31, то есть значительно, ведь тут уже разница большая, ведь это же на рывке, если ты рывок на 3 метра быстрее...
Не надо так много бежать тогда,
да.
Быстрее рванул, меньше пробежал.
Да, и вот по этой части, конечно, румынские игроки несколько превосходят, хотя не намного, все где-то в пределах, в общем, какого-то такого. Вот у Игоря Семшова максимальная скорость рывка 29 километров, а, предположим, у румын 29 у кого? Ну, там 28,8 у Раца. В общем, предположим, вот в этой, по этой части, по части рывка, можно считать, что примерно футболисты были готовы одинаково. Вот к чему я все это веду. К тому, что все равно все упирается в мастерство. Олегу Алексеевичу отвечаю, Владимиру Анатольевичу отвечаю, Анатолию из Карелии. Ну, куда деться, если у тебя техника слабовата, тактическое понимание не слишком развито. Ну, будешь ты носиться, как сумасшедший по полю. Все же у нас говорят, физическая подготовка, начало сезона, вот они будут готовы еще лучше. В этом смысле и в этой же газете Гус Хидинг подмечает очень верную вещь. Восстанавливаются долго. Вот затратили силы, и надо, чтобы организм как можно быстрее восстановился. А этот процесс более медленный у российских футболистов. Почему? Потому что в чемпионате России нет такой нагрузки, нет такой игры. Вот сейчас нам предстоит с вами в этот уикенд смотреть матчи очередного тура. Вот сравните как это будет. Причем надо же сказать, что и румыны не носились особенно-то. Они же тоже играют подготовительную игру, тоже не особенно-то раскрывали. И в перерыве заменили ведущих игроков. Вот это все надо иметь в виду даже тогда, когда вот Владимир, да, называл нехорошим словом, я не буду повторять, российских игроков. Мастерства, да, не хватает. Получают денег, как подметил Гусхидинг в своем интервью в этой же газете «Советский спорт».
Неожиданно подметил.
Да, да, очень много. Причем, он говорит, ну, они же эти деньги не отрабатывают, ну и так далее. И назвал чемпионат наш разрядом третьего. Ну, не будем уже дальше вдаваться в эти подробности, потому что я все время смотрю, что ждет здесь человек в своей очереди.
Виктор из Кировской области ждет, да.
Алло.
Виктор.
Здравствуйте.
Спасибо, что дождались.
Ага, да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотелось бы реплику по поводу тактической мысли.
Да.
Вы, наверное, помните, такой был футболист у нас, Виктор Колотов.
Конечно.
Как я сколько наблюдал за ним, так это вот как только мяч отскочил у ворот, обязательно он там, куда отскочил мяч. У него вроде бы и техники такой сильной не было, но он как магнит мяч к себе притягивал и забивал.
Но это не тактическое, это чутье, да?
Чутье.
Понятно.
Вот. А у меня вопрос такой.
Да.
Как вы считаете, вот блокада или бойкот Пекинской Олимпиады состоится или не состоится?
Да нет, конечно.
Да нет, конечно.
Ничего этого
нет, да? И, во-первых, никто и к этому не призывает, наоборот. Ну, я не знаю, если многие политики высказываются, что ни в коем случае не надо...
Даже Далай-Лама сам говорит о том, что ни в коем случае нельзя бойкотировать.
Ну, предположим, Ангела Меркель, она считает, что она не поедет на открытие. Это ее личное такое решение. Она не поедет на открытие. Но она же не говорит, что надо, чтобы спортсмены не ехали, а сейчас же бойкотировать. И та же самая выступила, по-моему, Кондолиза Райс.
Ну, в общем, слушайте завтра Юрия... А, нет, не завтра, в следующее воскресенье нам Юрий Теппер сделает про историю, про все бойкоты и Олимпиад там с 20-какого-то 4-го года. Кто когда кого бойкотировал. А мы слушаем Владимира Ивановича из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Физкульт, привет. Как вам удобно?
Пожалуйста, можно и так. Физкультура можно.
Да, у меня уже следующий порядок. Конечно, Хинник возмущается, что наши ребята не отрабатывают тех средств. Скажем, вот Зенит, который является, так сказать, на попечительстве «Газпрома».
Он не возмущается. Владимир Иванович, ну секундочку, он не возмущается. Может быть, я не так выразился. Он констатирует этот факт.
Ну, делает замечание. Делает, будем так говорить, нежное и трогательное замечание спортсмену.
Так.
Вы знаете что? А если была постановка следующая? Представим гипотетически, что одна 45-миллионная часть вот этих же ресурсов газа, нефти принадлежит каждому гражданину, и он спонсирует непосредственно от жилищного Сидгиры. Хорошо играет «Спартак» или «Зенит», он спонсирует непосредственно своей суммы. Как вы на это смотрите? Сама система бы была, вот это спонсорство. Они на халяву два человека захватили газ, нефть, и щедро распоряжаются нашими деньгами. Спасибо, родной.
Владимир Иванович, вы такой вопрос подняли вообще глобально-социальный. Я думаю, что если бы одна, как там, 145-миллионная часть всего этого принадлежала каждому гражданину, то, наверное, каждый гражданин нашел бы применение этим деньгам,
чем
вкладывание в футболистов и платить футболистам.
Ну, это просто, ну, в российских условиях приходится такую модель рисовать,
да.
А на самом деле, ну, в цивилизованном, в развитом футболе, в европейском...
Акциями владеют, естественно,
так и происходит.
Рядовой.
И не в этом дело. Но они же и спонсируют, они покупают билеты, они покупают футболки, они там то все покупают.
Да, но какое зрелище они имеют взамен за то.
Нет,
да,
но в этом и смысл. Но в России это невозможно, учитывая просто цены, там, разницу и так далее.
И зарплаты.
Что там билеты? И клубы будут существовать точно так же, если вообще будут пустые стадионы абсолютно. Они получают, я не знаю, какие-то жалкие там 2-3% от силы
за билеты.
Ну,
да?
Ну, атрибутика контрафакция торгуется, поэтому все покупают майки за 200 рублей, а не за $50. Фирменные майки.
Да, естественно.
Клубные майки.
Да, тоже. Так что тут...
Владимир Иванович,
только вот если действительно поделить природные богатства на всех.
Владимир Иванович, я, возможно, он уже, конечно, отключился, я понимаю, но просто я ему скажу, что Роберт Воскиричан... в наших программах, наш экономический эксперт, много раз рисовал, то есть рассказывал, не рисовал, обрисовывал ситуацию в различных зарубежных клубах. И в частности рассказывал массу любопытных историй, как какой-то маленький клуб английский, там люди решили сами его выкупить, собрать деньги, выкупить и так далее.
В России то же самое, кстати, происходит, да, сейчас такие
потом, процессы. Вот он все это рассказывал. Да. Потом про то, что существуют открытые акционерные общества в разных странах, там, я не знаю, в Испании и Англии на пути к этому, и хотят люди там выкупить Манчестер Юнайтед у американских. Он уже много такого подобного рассказывал, но там действительно модель другая. Ну, как действительно нищему народу с нынешними пенсиями, там, с какими-то зарплатами, я имею в виду всю страну, нет еще, вот если бы им дали какие-то деньги за нефть и газ, ну, конечно, они бы тут же стали складывать их в футбол. Ну,
это... Ваучеры, где сейчас?
Вспомните, допустим.
Да, вот их надо было бы вложить куда-нибудь.
Все ваучеры, да.
Футбол.
Нет, ваучерами платить зарплату игрокам до тех пор, пока не начнут играть по-настоящему. Кто на связи теперь?
Николай из Московской области.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу Малафеева.
Да.
Тут говорили, что перед чемпионатом мира 86-го года.
Да.
Это ошибочно.
Так.
Он тренировал сборную перед чемпионатом 82-го года. Но незадолго до чемпионата мира у него был...
Нет, Николай, ну тут уж извините, но невозможно. Ну что ж, теперь я буду вам доказывать, что чемпионатом 82-го года тренером был Бесков, а потом к нему присоединили
Ахалкадзе
и Лобановского. Это именно произошло перед чемпионатом.
Вы ошибаетесь.
Понятно.
Николай, бессмысленно спорить. Бессмысленно спорить, посмотрите любой справочник.
Да, в том числе и наши ошибки. Но вообще, сама интересная тема, в смысле, не тема, а вот такая ситуация. Уже, кстати, не первый раз какие-то матчи сборной России, ну, вообще эпохальные такие футбольные матчи, заставляют слушателей ностальгировать и вспоминать вот о том, как все было. Потому что это и в смс-ках тоже проявляется. Вот, например, Александр из Сызрани написал, что вот на его взгляд... Вот он пишет: «Думаю, что к нашей национальной футбольной сборной придут успехи только тогда, когда ее возглавит специалист-россиянин, способный воплотить в своей работе лучшие игровые методики из практики великих отечественных тренеров Аркадьева, Якушина, Маслова, Бескова, Лобановского, и только при условии возвращения на Русь эры человечности».
Вот. Ну, понятно, да.
Но вот это заставляет вспоминать, ну, это же не первый, а сейчас Конькова вспомнили.
Ну, конечно.
Колотова.
Да, Колотова, да.
Ну, понимаешь, ну, конечно, вспоминать уж надо точно. Ну, как это, в 82-м году?
Ну, Николай ошибается.
Ну, Николай путает два чемпионата мира, причем...
Ну, много лет прошло.
Да, что-то. Ну, это ничего страшного, важно, конечно. Ну, страшно. Вспоминать уж давайте точно тогда уж, если вспоминаем. Есть еще что-то у нас на...
Ну, да, много сообщений. Значит, ну вот еще есть один вопрос от Александра из Сызрани. Ну тут, не знаю, на советском ТВ выходили детские спортивные программы «Веселые старты», «Клуб Кожаный мяч», «Золотая шайба», которую увлекательно с присущим юношеским задором комментировал журналист Борис Зажорин. Известна ли вам дальнейшая судьба этого человека?
Нет, мне, честно говоря, неизвестно, только надо уточнить, что «Кожаный мяч» и «Золотая шайба» это никакого отношения к телевидению не имело. Да. Это были такие турниры всесоюзные, большие, в которых принимало участие...
Нет, там просто имеется в виду, что их, видимо, освещали.
А телевидение, конечно, освещало.
В каких-то программах. Ну,
да, освещало. А были действительно вот «Веселые старты», это там, ну, такие всякие передачи были. Ну,
папа, мама, я, спортивная
семья. Да, про Бориса Зажорина ничего, к сожалению, не знаю. Так, еще что
есть? Ну, вот Игорь Цветков из Одинцова написал, что предстоящий чемпионат Европы и игру с румынами можно назвать так: невероятные приключения телогреек в Европе.
Ну, сейчас, конечно, такой момент, когда шутить, что называется, легко. Вот я поэтому не случайно воспользовался вот советским спортом, я снова к нему могу вернуться. Потому что газета тут, с одной стороны, сделала такой, проделала очень хороший журналистский ход. Предоставила слово там обозревателям, который один резко критикует сборную, а другой нет. Ну, я вот начал читать, и вот Юрий Севидов, ну, это вообще прекраснейший, ну, вообще был очень хороший футболист, ну, естественно, сын Александра Александровича Севидова, и сейчас один из лучших обозревателей, он на большом развороте резко критикует сборную, игру сборной.
По всем... Что он, кстати, делал всегда.
Да, да, всегда, независимо от того, кто тренировал ее, он... Все время.
Ну ищет... и в отношении Хидинга тоже, он да, все время тоже, его да. критиковал.
Причем, когда... да, и про тактику говорит, и про игроков, и про чемпионат, там, и, ну и так далее. Кстати, подмечает любопытную вещь насчет того, что Хидинга, что наш чемпионат российский, Хидинг так говорит, второразрядный, третьеразрядный, а Юрий Александрович Севидов приводит, что же он, наш чемпионат слабее румынского или болгарского, и приводит, что вот только три игрока играли из Румынии, там два в итальянском чемпионате, один в немецком играют, а большинство остальных игроков, вот там россиянин, Кочеш, украинец, ну, в кавычках, Рац, ну, то есть у него любопытные замечания. Тогда я думаю, сейчас переверну газету и найду там, что же говорит другой специалист какой-нибудь, который не ругает сборную и так далее. Ну, переворачиваю, но вместо специалиста я нахожу там человека, который совершенно ничего в футболе вообще не понимает. Это один из известных там телекомментаторов. Мне не хочется даже называть, кто читает эту газету, знает, о ком я говорю. Он, почему я не согласен с Севидовым? И в оценке поражения сборной России комментатор НТВ Плюс традиционно разошелся с обозревателем советского спорта. Я попытался даже просмотреть, не буду говорить, кто... Кто хочет, пусть там найдет эту газету. Но человек ничего в футболе вообще не смыслил. Ну, представляете, вот как же бывает так? Прекрасный ход газета находит. С одной стороны, один обозреватель критикует резко. Ну, думаю, сейчас же найду другого обозревателя серьезного, который придерживается противоположной точки зрения. И вместо этого, не понимающих, это детский лепет, какой-то... Просто я даже не знаю, как еще это охарактеризовать, то, что я вынужден был прочитать. Вот был бы там, ну, я условно говорю, ну, я не знаю, кого назвать, ну, любого.
Ну, видимо, не найди такого специалиста, который бы сейчас, ну, после этого матча,
да, мог бы.
Нашел бы что-то там положительное.
А, возможно, да, поэтому и предоставили слово ничего не понимающему человеку. Но он тоже тут назван обозревателем советского спорта, обозревателем ТВ+.
Да, обозреватель, это ладно, обозревает, а то Севидов-то аналитик,
ну, конечно.
Он анализирует.
Причем, надо сказать, что Севидов я с интересом почитал, не во всем с ним согласен, это прямо сразу скажу, и, наверное, было бы даже странно, люди у всех свое мнение, но после этого перевернуть и читать бессмысленный какой-то лепет, детский лепет, ничего не понимающего в футболе человека. А кого мы сейчас слушаем?
Виталий Иванович из Москвы.
Добрый день, мои дорогие, очень рад с вами дозвонился. Опять упрек насчет шахмат. Вот в ту субботу вдруг появляется сообщение, состоялся шестой тур. Почему до сих до шести туров не было шахмат извещений из Ниццы? Такой сильный турнир. А там это Белоусовы долго говорили, там опять москвичан, ну а шахматах ничего.
Подождите, Виталий Иванович, ну вы же говорите про программу «Прессинг», но она же выходит по воскресеньям. Ну как же, к этому воскресенью, к прошлому воскресенью было сыграно 6 туров. Ну, поэтому и сообщили про 6-й тур. А первый тур, там, ну, первый, второй, третий, четвертый и пятый, в течение недели сообщали в спортивных новостях. А как же вы считаете, что может быть проанализирован турнир, проходящий в Ницце, где шахматисты играют вслепую первую партию, а вторую в быстрые шахматы? Это же вообще невозможно проанализировать. Поэтому мы только сообщали результаты и подробно все время держали слушателей в ведении, да?
В курсе, да.
В курсе, держали в курсе, все сообщали. С первого тура освещали этот турнир «Амбер» во всех подробностях. Ну, это такой турнир, кстати, не слишком-то серьезный, я бы даже сказал. Просто там собрались все лучшие шахматисты мира, почему мы его так и освещали.
Своеобразный формат просто.
Да, ну, вслепую и в быстрые шахматы. Ну, это же так просто. Ну, как такое спортивное соревнование, просто у него была высокая категория, все это прекрасно. Виталий Иванович, отвергаю ваши критические замечания, а прекрасные материалы Протопопова и Белоусовой про чемпионат мира по фигурному катанию, которым мы гордимся, это было тут прошлое воскресенье. Ну, я уже не буду защищать Роберта Воскричана, которым гордятся еще все слушатели наши. Вот. Что, есть еще какие-нибудь у нас сообщения? Люди так чувствуют, уже к концу не звонят.
Шквала не было что-то, обсуждение, шквала обсуждения матча Румыния-Россия. Ожидаемого.
Видимо, надоело. Вот Александр тут из Львова пишет, что с каким бы настроением сборная России не вышла играть, она бы и так бы проиграла.
Ну, кстати, да, украинская команда-то выиграла, как раз, к слову.
Да, заодно сообщим, скажем, да, Сербии 2-0, и там Андрей Шевченко забил первый гол, что очень приятно.
Да, фактически дебют, ну, такой серьезный Алексея Михаличенко в качестве главного тренера. Ну, а первый матч там с Кипром был сыгран, это никем не рассматривался серьезно, тут...
А потом, сербы. Что значит, с каким бы настроением? Она вышла с очень хорошим настроением. Причем есть настроение это вообще? Она просто...
Не знаю. Ну, вообще, тут какое-то очень длинное послание про Первый канал что-то пишет Александр, потом отправит нам чего-то, и мы узнаем, причем тут Первый канал. В общем, там какие-то во Львове у него сложные отношения с Первым каналом. Не знаю, в чем тут смысл.
Да.
В общем, видимо, ничего нет. Но вот Александр еще вспоминает, сколько костей греческие герои переломали своим противникам ради славы родного города. Вспоминает фильмы «Бен-Гур» и «Гонки на колесницах». Так что, говорит, это не политика, а сохранение традиций. В общем...
Да, в общем, я не совсем понял, о чем идет речь. А вот к слову о каналах. Ведь наше время слушатели просили, говорят, что рекламы прерывали. Там, помните, про биатлон рассказывал. Я вот взял и специально посмотрел на канале «Спорт» вчера прямо. Посмотрел репортаж, прямой репортаж чемпионата мира по велоспорту из Манчестера. И действительно страшно раздражает. Идет спринтерская гонка, там же люди проскакивают эту дистанцию за секунды какие-то, в тысячных долях, там, я не знаю, 25 секунд, 15, 13, ну, и, в общем, 3 секунды, 8 и так далее. И каждый раз прерывается действительно рекламой, за это время три участницы уже успели проехать, и потом ты узнаешь, ах, та показала лучшее время. Так что, в общем, отношение к слушателям, надеюсь, наше, вы цените, хотелось бы, чтобы также относились к зрителям и к читателям остальные средства массовой информации. На этом мы завершаем программу «Час прессы спорт», которую вели Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Марина Стауне. Не выключайте, естественно, свои радиоприемники, потому что будет после новостей программа «Поверх барьеров. Звери и творчество» с участием мультипликатора Юрия Нарштейна, балерины Майи Плисецкой, клоуна Юрия Никулина. Архивная запись. Обязательно послушайте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кацинов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру. 31
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».